Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с Трампа, которого опять мучают уголовным делом. Судьбу Трампа по первому из четырех его уголовных дел будут решать 12 присяжных, среди которых 5 мужчин и 7 женщин. Состав жюри окончательно определили в четверг после опроса почти 200 кандидатов.
Да, причем, когда определили присяжных, потом судья совершенно неожиданно двоих убирает из этого списка и переназначает их. Ему что-то не понравилось, оказывается, один из присяжных когда-то положительно говорил о Трампе. Вот у нас как там все получается.
Ну и какие перспективы?
Вы знаете, им удалось сделать то, что вообще мало кто ожидал. Дело в том, что это простое было правонарушение. И мы раньше говорили о том, что это, в принципе, дело, которое, ну, не имеет перспективы. Но прокурору удалось перевести это в более тяжкое. Это felony, так называемое, было misdemeanor, это felony. Это уже тяжкое преступление федеральное. Это действительно, это может быть реальный срок. Вот что самое вообще поразительное. Это, кстати, не остановит Трампа от выдвижения на должность президента. Он даже из тюрьмы сможет вести свою кампанию. Но, как вы сами понимаете, популярности среди республиканцев ему это не прибавит. Хотя рейтинги его опять растут. Поэтому идет совершенно тотальное фронтальное преследование Трампа. И сейчас готовятся опять свидетельские показания. Значит, что ему сейчас говорят? Как ни странно, вот все дело о документах секретных, это все, как говорится, ушло сейчас в прошлое. И вот эта вот знаменитая Stormy Daniels, проститутка, которая говорила, что она имела какие-то связи с Трампом. Кстати, она сама в 2018 году отрицала это. Нашли адвокаты Трампа, это заявление ее. Сейчас она говорит обратно. И то, что ей якобы дали деньги. Это сейчас приравнивается как вмешательство в выборный процесс, и поэтому это стало федеральным делом. То есть Трамп дал в деньги Stormy Daniels, которая не рассказала об их связи. Он, значит, таким образом набрал себе, так сказать, очков, вот как образцовый семьянин. Кстати, даже когда говорили об их связи, якобы связи, Трамп тогда был не женат, так что здесь даже этой претензии не могли быть. Но, тем не менее, прокурору удалось это вывести при помощи судьи вот на такой уровень, совершенно без... Ну, по мнению многих юристов, это все уже бесперспективно. Но вы знаете, что интересно? Мы с вами тоже здесь часто говорим, что это бесперспективно, что ничего они не смогут сделать. Но этот каток паровой под названием американская так называемая юстиция, он катится на Трампа совершенно, так сказать, безостановочно сейчас. И это видно по виду самого Трампа. Он уже очень уставший, немножко похудел. И они его вообще-то могут, в принципе, доконать таким образом. Так что я не удивлюсь, если действительно... Будут какие-то, так сказать, проблемы со здоровьем у Трампа.
Почему у него не получается атаковать таким же образом Байдена?
Значит, абсолютно неприятие вот всей этой ситуации и блокада со стороны Министерства юстиции, ФБР и прокуратуры. То есть совершенно не реагирует ни на какие так называемые там заявления, моушен, так называемые, со стороны его адвокатов. Все, что они предлагают, все, что они просят, начиная от того, чтобы отложить это дело, чтобы, допустим, перегруппировать его, список свидетелей, которые предоставляет, допустим, прокуратура, он полностью принимается, то, что хотят... сделать адвоката, это все отвергается абсолютно. То есть здесь связки работают, безусловно, администрация Байдена, министр юстиции, генеральный прокурор, прокурор штата Нью-Йорк и, собственно говоря, ФБР. Скорее всего, это именно так. Потому что ФБР блокирует всю негативную информацию о семействе Байденов. А там с каждым разом появляется все больше и больше информации о абсолютной стопроцентной коррупционности всего этого семейства. Это касается и брата Байдена, это касается, ну, естественно, сына Хантера и всех остальных. Так что здесь просто совершенно какой-то тотальный беспредел. И, с одной стороны, это добавляет все-таки очков Трампу, но, с другой стороны, ну, сколько можно надеяться на то, что там в общественном мнении вырастет его авторитет, его показатели, потому что они просто человека уничтожают на корню. Вот. Хотя есть какие-то вот любопытные моменты. Недавно туда приезжал президент Польши Дуда. Так он не встретился, он встретился именно с Трампом. Вот такие вот тоже перипетии тут любопытные. Это тоже показатель определенный, может быть, все-таки, кто знает, может быть, вот завтра все решится, посмотрим, что будет.
Но слушатель при этом говорит, почему не думают о репутации избирательной системы США, это же очевидное нападение на оппозицию.
Да это стопроцентное нападение, они же то же самое делают и с Робертом Кеннеди. Сейчас всех полканов спустили, потому что он достаточно успешно стартовал, он уже во втором штате, в Мичигане он сейчас выступил со своим вице-президентом. То есть он идет совершенно конкретно тоже на выборы, хотя он идет с такой, ну, в целом, антитрамповской повесткой, надо сказать. И он как раз вот сейчас, вчера как раз в своей речи, в интервью Fox News, он сказал, что он абсолютно дистанцируется от Трампа, и он считает себя антитрампистом все-таки. Но реалии таковы, что он отбирает очки, прежде всего, у Байдена. Некоторые политтехнологи говорят, что он, безусловно, будет отбирать очки у основных претендентов. И даже вывели такое соотношение. 70% это он отберет у своих, вот кто за него будет голосовать, это сторонники Байдена. А 30% это вот трамписты такие, более-менее либеральные, более-менее такие, знаете, продвинутые. И они, так сказать, вот, собственно говоря, нашли вот в этом третьем кандидате определенный такой, знаете, рефьюдж, такой, знаете, укрытие от всех этих перипетий, которые сейчас происходят между Байденом и Трампом. Потому что многие устали тоже. Это тоже показатель очень нелюбопытный. Просто немногие устали от этой пальбы между Трампом и Байденом и хотят, так сказать, немножечко успокоиться все. Но вот Роберт Кеннеди неплохой, в принципе, кандидат с этой точки зрения. Хотя вот здесь опять же, понимаете, очень любопытная вещь. Все семейство Роберта Кеннеди, включая его дядю, тетю, кузена, двоюродного брата, они все поддержали Трампа. Вот это поразительно.
Но он же может отдать свои голоса потом в пользу Трампа, по идее.
Это да, это вот хороший ход мог бы быть, по идее. Вот. Но я думаю, что Роберт Кеннеди, не знаю, может быть. Теоретически это может быть, кстати, и за Байдена, и за Трампа это может быть. Вот, так что здесь это уже, я думаю, в определенной степени вопрос торга. Но Роберт Кеннеди идет как независимый и очень такой, так сказать, самостоятельный кандидат. Мне кажется, что он никому не будет отдавать свои голоса. Я не думаю, что он каким-то образом сейчас претендует на, ну, реально претендует на пост президента. Но я думаю, что в конце он скажет, он откажется и скажет, чтобы ни за кого не голосовали. Скорее всего, это будет именно так. Потому что у него такое реноме все-таки бунтаря, хоть и либерального. Я думаю, что он останется вот в этой все-таки традиции своей. Хотя, вы знаете, здесь уже все действительно неисповедимо абсолютно. Посмотрите, как быстро переформатировали спикера Конгресса Джонсона. Посмотрите, как он, сколько говорили о том, что он, и я говорил в том числе, он действительно, это же человек, который стопроцентно поддерживал Трампа. Это человек, который был трампистом среди трампистов. И когда его избрали спикером Конгресса, все были, полагали, что у Трампа появился замечательный союзник. Нет, не получилось. Дожали все-таки Джонсона, и он сейчас выносит вот эту повестку с пакетом 100 миллиардов. Он выносит это все, собственно говоря, на обсуждение. И, ну, я думаю, что, конечно, этот пакет, хотя он раздроблен на три части, он будет принят, скорее всего.
Интересно, что, на что обращает внимание Fox News, например, что угроза того, что Кеннеди станет спойлером для кампании Трампа, особенно актуальна в Мичигане, где группа активистов под там, определенным названием добивается от демократов отказа от второго президентства Байдена из-за его поддержки Израиля в войне в Газе. Многие эксперты и опросчики утверждают, что Кеннеди также может создать аналогичную проблему для Трампа, предполагаемого кандидата в президенты от республиканской партии. Ну и в последние недели кампания бывшего президента характеризует Кеннеди, чей популизм по некоторым вопросам похож на популизм Трампа, как крайне левого политика. И в этой связи слушатель спрашивает, скажите, а в принципе в Америке остались сейчас центристы, левые, правые, насколько это четкое разделение?
Нет, не осталось, потому что мы неоднократно говорили, вот что уже этот, знаете, такой объективный процесс, это поляризация общества, просто по всем аспектам причем. Мы не раз говорили, что это происходит не только в политической сфере, это и социальная, экономическая, расовая, этническая, криминальная даже, там да, разные, соответственно, бандообразования сейчас там, это тотальная поляризация. И в данной ситуации наш уважаемый радиослушатель совершенно справедливо ставит вопрос, центра сейчас как такового нет. Если говорить о социальной среде, здесь еще можно найти вот этот самый, то самое белое молчаливое большинство, скажем так. Хотя, может быть, даже и не только белые. Я думаю, среди латиносов, среди негритянского населения есть люди, которые, ну, действительно устали от всего этого и хотят просто спокойно заниматься своими делами. Да, но большинство, оно есть, и вот я не знаю, так сказать, сыграют ли они свою определяющую роль, такую стабилизирующую, когда политики уже совсем сойдут с ума и начнут уже просто разносить Соединенные Штаты на кусочки. Посмотрим, посмотрим.
А антиизраильская или произраильская позиция сейчас, насколько это мощный драйвер для избирательной кампании?
Мы сейчас видим, что произошла консолидация вот именно на произраильской повестке и Конгресса, и Сената, и администрации. Если раньше были еще какие-то заявления, то сейчас мы с вами видим, что произраильское лобби активизировалось. Я думаю, что оно стало, увидя такую уже реальную опасность со стороны пропалестинского лобби, который тоже сейчас очень активно выступает, уже в лице даже конкретных лиц. Недавно вот в Нью-Йорке задержали во время пропалестинского марша дочь Иман Амар, вот конгрессвумен так называемую. Ну, там яблони от вишенки, конечно. Но дело в том, что подобные пропалестинские волнения, они прошли не только там. Мне вот, я разговаривал с своим знакомым из Нью-Джерси, в Ратгерсе, в университете государственном, это недалеко от Нью-Йорка, то же самое произошло. И аресты там были, десятки человек арестованы. Причем там доходило до того, что просто протестующие кричали: «Я Хамас! Я Хамас! Я Хамас!» То есть там вообще, так сказать, уже вот к вопросу о радикализации общества, там уже это доходит до абсурда. Но активизировалось произраильское лобби, поэтому все решения, которые сейчас приняты, и Джонсон, и Шумер, и Байден, ну, насколько он может заявить, это абсолютно произраильские заявления. Причем здесь их Англия поддерживает. Абсолютное оправдание ударов Израиля. Мы с вами знаем, что недавно Израиль нанес удар по Ирану очередной. В районе Исфахана. Вот, там, правда, говорят, что никаких разрушений вроде бы нет, но и Иран еще официально не выступил, по-моему, по этому поводу. Я имею в виду по поводу каких-то потерь или разрушений. Так что здесь абсолютная тотальная поддержка Израиля и полное осуждение действий Ирана в этой ситуации. Так что, судя по всему, произраильское лобби сейчас, как бы, знаете, так сказать, отвоевывает те позиции, которые уступили вот в последние месяцы. Но я хочу сказать, что пропалестинское движение в Америке, оно не затихает тоже. То есть оно повсеместно тоже.
Стратегический инвестор говорит, ну кто-то может вообще логично объяснить, что в Америке происходит и чем это грозит?
Происходит паралич власти. Вот что происходит со страной, когда ослабевает центральная власть. Это первое. Второе, это абсолютно, так сказать, неверные, я так мягко скажу, неверные решения и внутриполитических вопросов, и внешнеполитических вопросов. Нынешняя администрация не может похвастаться фактически ни одним решением, которое бы сыграло, ну, плодотворную, положительную, позитивную роль для Соединенных Штатов Америки, как внутри, так и по внешнеполитическому периметру. Все решения, они были абсолютно, с моей точки зрения, да и не только с моей точки зрения, я могу, конечно, привести кучу экспертов в самой Америке, которые поддерживают эту точку зрения, они были абсолютно вредны, не то что там нейтральны или не без пользы, они были просто вредны для экономики Америки, для внешнеполитического имиджа Америки. Перечислять это, ну, сложно просто. Провал на Тайване, Китай-Тайвань, отношения с Китаем сейчас хуже некуда. Ближний Восток, по-моему, как говорится, без комментариев. Что на Украине творится сейчас, влезли, не знают, как оттуда вылезти. То же самое у нас происходит. Что творится с экономикой, просто невозможно передать, потому что там сейчас, ну, я не говорю сейчас, приведу только один пример, который, по-моему, очень показателен. Внешний долг Америки достиг 35 триллионов долларов.
И ну, тут, кстати, компания Google уволила более 20 сотрудников за протест против контракта стоимостью миллиард долларов на предоставление израильскому правительству и военным облачных сервисов и услуг искусственного интеллекта. Люди были против, а демократия за.
Да, вот здесь тоже это очень любопытно. Сотрудники Google отказываются выполнять заказ в отношении Израиля, и за это их, так сказать, тоже уволили. Это вот к вопросу, на мой взгляд, тоже очень показательно, правда, немножко с другой точки зрения, о том, какая ситуация в обществе сейчас. О вот свободе. Видите, даже там происходит такой водораздел. Уж казалось бы, там айтишники-то, они, как говорится, должны быть все заединщики. Нет.
Видно? Да нет, даже, в принципе, сама постановка вопроса очень странная, что люди работают в компании, выступают по каким-то причинам против, компания гигантская, эти протесты никак не мешают тому, чтобы эти деньги выделялись, но при этом людей за как бы альтернативное, противное мнение увольняют.
Ну, это тоже. Дело в том, что компания, она не обязана отчитываться, потому что есть политические решения, да, вот если бы увольняли, как это уже делалось неоднократно, преследуясь политические дела, это понятно. Компания всегда может прикрыться своими там какими-то интересами, здесь очень сложно что-то говорить. Но да, это тоже вот одна из форм, один из, так сказать, вот таких водоразделов идет. Это и в кампусах, в университетах, когда увольняют неугодных профессоров, которые пытаются высказываться в пользу традиционных ценностей. И наоборот, принимаются люди, которые совершенно не квалифицированы. Посмотрите, сколько у нас скандалов сейчас в так называемом Гарвардском университете. Там. Ведь там даже вопрос не в том, что они были там, допустим, политически некорректны. Там плагиат на плагиате, и плагиатом погоняют. Это крупнейший вуз, как говорится, и вуз номер один, он очень часто занимал самые высшие оценки в самых разнообразных рейтингах, куда, кстати, стремятся послать некоторые, или, по крайней мере, до недавнего времени старались послать наши чиновники-бизнесмены своих детишек. Плагиат сплошной, плагиат от начала и до конца. И раньше были эти слухи, ходили, просто не выходили так наружу, а сейчас мы с вами видим, и это не только Гарвард, это касается и всех основных вот вузов. Они просто переписывают друг у друга, вот и все.
А тут, кстати, слушатель тоже присылал вопрос по поводу того... А, вот нашла. Судя по тому, как вы и что вы описываете процессы в Америке, получается, никакой демократии там не осталось, а сами они это понимают?
Постепенно начинают понимать. Я вот думаю, что сейчас и Роберт Кеннеди, и Трамп, и очень многие журналисты, а Такер Карлсон, Ким Эверсон, Джон Дор, Джим Дор, вот Марк Левин. Это люди, которые были певцами свободы всегда, гордились этим. Вот. Я помню встречу с Марком Левином, вот обозревателем Fox News, как он говорил, как он любит страну, как он любит эту свободу, как он говорил об уникальности. Он такой певец всегда был. Вот ему сколько, он уже давно. И посмотрите его сейчас репортажи. Это такой гуру, скажем так, консервативной журналистики. Его иногда называют таким, знаете, последователем Раша Лимба. Тоже такой иконой. И сейчас этот человек абсолютно начинает вот все свои комментарии, а их слушают миллионы и видят, смотрят миллионы и миллионы людей по всему миру. Он говорит, я не узнаю свою страну. И это действительно так, потому что тот беспредел и то абсолютный произвол, который творится в отношении бывшего президента и других людей. Вспомните людей, которые были арестованы на Капитолийском холме, все, что там происходит. Это, конечно же, беспрецедентно уже. Это говорят сами американцы.
7373948, вас послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста.
Здрасте, Евгений.
Да.
Рафаэль.
Да,
да. Вот эти проблемы паралича власти. Вы в прошлых передачах говорили, что вот у всего есть начало и конец. Когда-то эта власть уйдет естественным путем. Но вот новая власть, откуда она возникнет? То есть ее источники и какие механизмы будут обновления американской власти?
Спасибо.
Хороший вопрос. Я думаю, что, безусловно, появятся новые люди, новые имена. Я думаю, что это будет именно так. Постепенно, после кризисных явлений, потом народ выталкивает как бы вперед вот таких фронтменов, как называют, которые, собственно говоря, и диктуют свою повестку. Я вам приведу пример из истории Соединенных Штатов Америки. Это было сделано после Великой депрессии 1929-1933 годов, когда буквально, так сказать, было сметено правительство, которое... довело Америку до этого, ну, по крайней мере, там не только правительство виновато, и вытолкнуло вот эту, так сказать, ну, группу лидеров во главе с Франклином Делано Рузвельтом, он, кстати, демократ был, да, но какой он демократ, конечно, это не чета, так сказать, нынешним, и он тогда вот именно, во-первых, это новые люди, а во-вторых, это новая повестка, и, собственно говоря, именно... новый экономический курс, это вот то, что предложил Франклин Делано Рузвельт. И это, собственно говоря, и сыграло свою роль. Он просто спас Америку, я считаю, тогда, потому что она была на грани катастрофы во всех отношениях и была на грани социального взрыва. Я не знаю, там была ли бы социалистическая революция или какая-то другая, но это было уже, как говорится, там совершенно очевидно. Второй раз это было после краха Картеровской администрации 1976-1980-х годов с позорным совершенно бегством спецназа из Ирана, заложники, которых Иран захватил в Тегеране, и абсолютно бесхребетная политика Джимми Картера, она вытолкнула тогда наоборот новых консерваторов во главе с Рейганом. Это буквально, так сказать. Потому что Рейган в течение нескольких лет от лидеров профсоюзов прыгнул, извините за такое выражение, на пост губернатора штата Калифорния. И потом оттуда буквально победив во всех абсолютно штатах. Вы понимаете, вот насколько была, так сказать, озабоченность американцев предыдущими правителями. Они, так сказать, моментально вот увидели именно в Рейгане то будущее, и он в какой-то степени оправдал это. Это один из самых популярных президентов, который без труда прослужил два срока, и решение его в очень большой степени, по крайней мере, на тот момент многие обозреватели считают верными. И, ну, собственно говоря, Рейган один из тех, кто начал эту игру против нас, вот, и, конечно же, ему удалось обвести вокруг пальца политическое руководство Советского Союза с этой стратегической оборонной инициативой. Для нас это звучит не очень, а для американцев это было, собственно говоря, очень и очень продуктивно, ведь это он фактически потом и начал этот процесс, насколько это возможно было снаружи разваливать Советский Союз, ну, а дальше мы с вами... К сожалению, знаем, что произошло в конце 80-х годов.
7373948, вас послушаем. Здрасте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Рафаэль, доброе утро. Вы знаете, я обратила внимание вот на какую фразу, которую сказал Рафаэль. Значит, что ФБР поддерживает Байдена.
Да.
Но ФБР это та структура, довольно мощная в любом государстве, с ее функциями, значит, это сохранение государства. Совершенно очевидно, что сейчас в Америке складывается геронтократия, а это верный признак того, что государство может развалиться. Вот пример Советского Союза, дамы доказательства. Почему ФБР, в которой наверняка есть специалисты с прогностическими, значит, способностями, не прогнозирует такое развитие событий? И почему не поддерживает Байдена, заведомо того человека, который как раз-таки будет способствовать развалу страны?
Спасибо.
Да. Дело в том, что администрация... Хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что в очень большой степени нынешняя администрация поддерживается финансовым олигархатом. Это колоссальные деньги, которые сейчас контролируются именно вот этими людьми, и они сделают все для того, чтобы сохранить лидеров вот этого глобалистского политического мнения, коим является волей и неволей администрация Байдена. И они бросают все свои ресурсы для того, чтобы сохранить именно этот порядок вещей, потому что если к власти придут люди типа Трампа, которые ориентированы на национальную повестку, то тогда все их фантики, которые они напечатали для себя... Я имею в виду JP Morgan, я имею в виду BlackRock, я имею в виду State Street, я имею в виду Vanguard и другие, так сказать, корпорации, которые действительно владеют и Соединенными Штатами, и Федеральным резервом, и банками, которые вот в той или иной степени функционируют сейчас на Западе, не только в Америке. И поэтому ФБР и другие спецслужбы, они являются инструментом именно этих людей в этом контексте. И в их понимании сейчас именно вот подобная деятельность против Трампа, сохранение вот этого гиблого совершенно политического института, им внушается, что это действительно и есть борьба за сохранение государственности. Но на самом деле то, что мы с вами видим, это ничего общего не имеет. И это видит только среднее звено. А верхушка и Министерство юстиции, и прокуратуры, и ФБР. Посмотрите последнее слушание, я вам говорил неоднократно о пресс-конференции, не пресс-конференции, а показаниях директора Рэя в Сенате. Когда он просто отказывался говорить и отвечать на вопросы сенаторов. Он просто говорил, что у него есть инструкции, на что ему говорили, есть конституция, вы обязаны говорить комитету Сената. Он говорит, а у меня есть инструкции, я не буду вам говорить, это такая закрытая информация, может быть, потом пишите запрос, я вам сделаю. То есть эти люди настолько себя чувствуют уверенно в этом контексте, что они не стесняются даже нарушать законы Соединенных Штатов. Потому что Америка уже давным-давно не живет даже по своим собственным законам. Она живет по законам, которые диктуют вот те перечисленные компании, и в этой ситуации это уже... Америка в таком в ручном управлении. Есть только среднее звено спецслужб, которые пытаются что-то сказать, и мы иногда с вами их видим на просторах интернета.
Новости продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Рафаэль Ардуханян.
Доброе утро.
США заблокировали, кстати, проект принятия Палестины в Организацию Объединенных Наций, что и требовало, в общем, что и ожидалось.
Да, вообще. Это к вопросу опять, когда я говорю, уважаемые радиослушатели, о том, что абсолютно спонтанные и абсолютно неожиданные и, конечно же, абсурдные решения, которые принимают на внешнеполитическом векторе Соединенные Штаты Америки, посудите сами. Они выступать недавно, ну, буквально неделю назад, да и раньше, и потом еще позже, все абсолютно ответственные должностные лица, начиная от Байдена и вниз, что называется, по цепочке, говорили, что они поддерживают идею палестинского государства. Да, должно быть независимое палестинское государство. Сейчас происходит голосование о принятии Палестины в Организации Объединенных Наций. Накладывается вето. Единственная страна, я хочу подчеркнуть, единственная страна в Совбезе. Но там, судя по всему, и остальные страны тоже выражали недоумение, потому что никто открыто не говорил, что он против. Ну, Израиль, может быть, был бы, конечно, против, но все остальные поддерживают. А Америка накладывает вето.
Ну, Израиля нет в Совбезе.
Да, но в целом, он, по крайней мере, не член Организации Объединенных Наций. Теперь посмотрите, та же самая ситуация с Тайванем. Американцы громогласно говорят о том, что они приверженцы, теории единого Китая. Они прекрасно понимают, что да, Тайвань является частью. Что они делают? Они поставляют вооружение, делают все для того, чтобы Тайвань был отторгнут от Китая. Вот вам, пожалуйста, решение, которое принимается на самом высоком уровне. Вот о чем должно думать мировое сообщество, глядя вот на подобные выкрутасы. Мне даже сложно себе это представить.
7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло, пожалуйста.
Доброе утро, господа, это Гурген.
Да, Гурген.
Доброе утро.
Видите ли, вот это самое прокламируемое создание палестинского государства.
Так.
С 1948 года это происходит. Имеется в виду следующее. Когда работали над проектом еврейского государства, тогда же работали и над проектом арабского государства. На территории Палестины, если не иметь в виду ее тонкую приморскую полосу, да, которую занимает государство Израиль, созданное в тот момент, существует огромное иорданское хашимитское королевство, чем не палестинское государство для арабов. И, с вашего позволения, Рафаэль, обратите внимание, вы сказали гениальную вещь, плагиат на плагиат от Гарварда, да?
Да.
Я займу 4 миллисекунды. У меня дипломная работа называлась «Создание транскрипционной азбуки для передачи заднеязычных гласных русского языка на основе арабской графики».
Есть.
Обратите внимание, Рафаэль. Это была моя дипломная работа, да? Она осталась у моего научного руководителя. 2 кандидатские диссертации. Для филологов это совершенно неестественно, да? То есть у нас обычно кандидатами становятся где-то в районе 50-60.
Гурген, пожалуйста, ближе к делу.
Плагиат. Совершенно гиат. А я хотел сказать следующее. Издержки приватизации институций. Вот то, о чем говорил Рафаэль, совершенно верно. То есть, когда государственное управление и дотации тем или иным структурам имеют место, как мне представляется, на примере определенных отдельных государств, это, вероятно, оптимально.
Спасибо.
Я понял, да. Дело в том, что это действительно, эта теория, вот она еще... Вы совершенно справедливы, с 1948 года муссируется эта теория о том, что палестинцы должны создавать государство на территории то Египта, то Иордании и прочее, 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 все говорится. Дело в том, что я не могу здесь согласиться с вами, потому что изначально говорилось о том, когда, собственно говоря, структурировалась бывшая колония, которая контролировалась французами и англичанами, тогда совершенно конкретно говорилось именно о палестинском государстве на территории, вот именно те территории, о которых вы говорили. Был инцидент в свое время в Иордании, действительно, когда палестинцы хотели, так сказать, захватить определенную территорию, но это было восстание подавлено как раз вот королем Хусейном, отцом нынешнего короля Иордании Абдаллы. Я, кстати, обратите внимание, Иордания достаточно лояльно относится к действиям и Израиля, и Америки в этом регионе, потому что они прекрасно знают, у них они тоже, так сказать, скажем так, сталкивались с палестинской проблемой. Вот, они пытаются это решить, и это очень сложный процесс. Вот Абдалла, он женат, допустим, на палестинке, и, соответственно, там влияние достаточно сильное все-таки это есть. Это очень тонкая тема взаимоотношений внутри арабов. консолидируется это исключительно только, когда возникает израильская повестка. Но здесь для нас, Гурген, вот что важно. Организация Объединенных Наций определила границы палестинского государства и еврейского государства.
Еврейское государство игнорирует
Да, Израиль, он создан в этих пределах, да. Я хочу сказать, что решение ООН было на основании того, что Восточный Иерусалим будет частью палестинского государства. Я понимаю сейчас, это совершенно понятно, что люди будут по-другому. Одни говорят одно, одни говорят другое. Я сейчас только констатирую такой международный факт. И следовать его этому, нужно ли или не нужно, это уже вопрос, пускай каждая страна решает для себя. Но исторически это было вот именно так. У нас есть израильское государство, еврейское государство, у нас нет палестинского арабского государства.
7373948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Да. Подскажите, пожалуйста, появился Артур, король Пендрагон. Что вы можете про него сказать? И потом...
Понятия что не имею, вообще о чем идет история. Речь, извините. Понятия не имею, кто такой Артур.
А смотрели ли вы интервью Павла Дурова в Америке, как восприняли Дэвид Кэмерон.
Да, ну очень любопытное интервью, очень, так сказать, на мой взгляд, очень продвинутый человек. И человек, который создал уникальный продукт, мы должны гордиться этим. Я искренне надеюсь, что все-таки мы найдем в себе силы, чтобы создать условия для таких людей, плодотворно работать здесь, в России. А Павла Дурова я поздравляю с... Я надеюсь, что в ближайшее время телеграм-канал наберет 1 миллиард пользователей. Так что удачи, удачи ему.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. А, есть еще такая тема, но уже, правда, совсем внутриамериканская, случай с девочкой, которую вы хотели обсудить.
Это вы имеете в виду Венди? Которую...
Да, это
ужасное.
В общем, девочка поела в какой-то кафешке, и какая-то там была неприятная бактерия, и у девочки отказали почки. Вот, и теперь
вы знаете,
судятся.
Ведь эта сеть, она называется Венди. Я не знаю, по-моему, поправьте меня, Евгения, у нас, по-моему, была эта сеть. Вы не помните? У меня что-то как-то ассоциируется.
Нет у нас такой сети.
Но это такое, знаете, сеть эта Венди создавалась как бы такой, знаете, немножечко более эксклюзивный вариант Макдональдса. Те же самые гамбургеры, картошечки, так сказать, сырные палочки и, так сказать, шоколадные тортики. Все это было точно так же, всегда. То есть некоторые американцы меня даже убеждали, когда я работал там, что там в Венди готовится лучше, чем в бюргере, чем в этом. В общем, я не знаю, как это они различали, но тем не менее, вот и было такое. И вот сейчас это очень и очень тревожный сигнал, потому что я не помню...
В 2014 году они ушли с российского рынка.
А, вот, видите, значит, меня память, да, помню, ушли. Да. Но, слава богу, надо найти чиновника, который ушел эту сеть от нас. Я думаю, что он спас очень много жизней.
Это Крым, это Крым спас.
А, может быть, Крым.
Да, они же после Крыма ушли, конечно.
Крымчанам еще раз спасибо, убрали, так сказать, абсолютно зловредную сеть для нас. Поэтому вот в этой ситуации это контроль за едой в Америке всегда был очень силен. Я не могу понять, что это произошло. Могу сказать, что это, но это тоже в какой-то степени показатель, я думаю, состояние вообще общих дел, потому что это немыслимое совершенно. Я могу сейчас только представить, как адвокаты будут разрывать эту сеть на части, я надеюсь, по крайней мере, потому что девочку уже не вернешь, она в коме, по-моему, там уже обратного процесса не будет.
7373948, телефон прямого эфира. И на этот счет, кстати, от слушателя тоже вопрос. Да, была сеть на Арбате, было кафе, говорит Андрей, но где-то еще их штук 4 или 8 было по Москве. Угу. Слушатели говорят, есть ли перспективы в... Сейчас найду это сообщение. Так. Насколько в Америке принимают, например, восточноевропейскую или российскую кухню? Потому что, судя по социальным сетям, иностранцы, американцы, приезжающие в Москву, прежде всего идут есть и говорят, что они на российской еде худеют.
Я слышал как раз с точностью до наоборот. Дело в том, что наша еда, да, вот именно наша еда, вот в полном смысле, я сейчас говорю русская кухня, но и вы понимаете, это и украинская, и белорусская, кавказская, у меня как-то все это вместе там было. Наоборот, американцы всегда отмечали, что это, говорит, да, это все ужасно вкусно, но это очень все жирно. Вот китайская кухня, японская, она очень быстро разошлась по Америке, потому что там в основном все-таки такие диетические, скажем так, вещи. Ну, не очень, так сказать, рыбопродукты в основном. нем. Поэтому русская кухня, это у них, что называется, на любителя. Особенно они не понимают наши супы, вот культуру наших супов как таковых. От холодца они просто как-то шарахаются, не понимают, что это такое.
Зря.
Да, да, кстати. Ну, когда пробуют, потом, конечно, все нормально получается. Но в целом, да, это действительно вот как бы не пошло. И тренд восточная европейская кухня, он отсутствует. Немножко он поддерживается польской традицией, потому что все-таки там среди восточных славян, все-таки, я думаю, поляки самая большая диаспора. Вот, она насчитывает там порядка от 10 там, до 15 миллионов человек, по разным оценкам. Особенно в Чикаго очень много, я знаю, там вот данные еще, когда я там был, там 2,5 миллиона выходцев из Польши жило. Вот, так что они каким-то образом вот эту тему продвигают. Есть эти пироги знаменитые, это вот вареники, галушки, так сказать, это тоже вот происходит. И, конечно, вот в английский язык вошло слово, которым они обозначают полукопченую колбасу, мы ее краковской называем, там, одесская, это килбаса они называют, это прямой перевод, я так понимаю, с польского, это вошло вот уже в английский язык даже.
Но, к слову, Министерство здравоохранения США по-прежнему не знает причину возникновения ковида. Издание «Семафор» со ссылкой на министра здравоохранения соцслужб США Хавьера Бесеро делает заявление. Мы по-прежнему пытаемся все выяснить. Но то есть мужик, который съел летучую мышь на китайском рынке, это, видимо, не вариант уже.
Да, знаете, когда я такие вещи слышу, хочется, как англичане, американцы такие случаи говорят, why I'm not surprised.
Почему я не удивлен,
что они не знают? Вот как-то я не знаю. Вот не удивлен совершенно. У меня вопрос, что они вообще там знают?
Нет, означаю, зачем тогда надо было китайцев обвинять во всех бедах?
А это, как говорится, знаете, этот паровоз антикитайский и русофобский, он никогда не опаздывает. Этот поезд по расписанию приходит абсолютно на все станции в Америке сейчас. Консенсус полный. Демократы, республиканцы, гомосексуалисты, гетеросексуалы, все там убеждены, что во всех бедах виноваты Китай и Россия. Это уж точно.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Из любопытных еще новостей, на которые стоит обратить внимание, это шеф ЦРУ, который выступил против раскрытия информации о компании, которая якобы шпионила за Ассанжем. А газета «Паис» со ссылкой на заявление Бёрнса, сделанное в марте, сейчас публикацию сделала. В июле газета «Паис» сообщала, что компания US Global SL предположительно шпионила для ЦРУ во время встреч бывшего лидера Эквадора Рафаэля Корреа с лидером ряда латиноамериканских стран, а там еще и Ассанж. Предположительно, компания как раз вела слежку за основателем Викиликса в посольстве Эквадора в Лондоне, ну и чтобы информации у ЦРУ было больше.
Ну, это я не думаю, что это такой секрет Полишинеля, конечно же, они ведут. Есть очень много, есть несколько таких так называемых независимых компаний, которые ведут слежку абсолютно по всем направлениям. Я, кстати, хочу сказать, что вот когда была раскрыта тайна подслушивания Меркель, канцлера ФРГ, это ведь не АНБ вот само подслушивало. Нет, это были...
Аутсорс,
это была компания, которая абсолютно-абсолютно независимая, которая никаким образом не связана с этим. Просто у нее был такой контракт, какие-то люди пришли, что-то сказали, а там это, ну, вообще, так сказать, никого, и ни ЦРУшников нет, и ни АНБшников нет, и ни ФБРовцев нет. Так что эти сателлиты, они действуют по всему абсолютно миру. Мы их видим в форме НКО, каких-то непонятных фондов. Они везде, они на постсоветском пространстве. Я не удивлюсь, кстати, что они и здесь какая-нибудь такая группка, она функционирует с какими-то благими намерениями по поводу образовательных программ или еще что-нибудь. А на самом деле мы с вами прекрасно знаем, что происходит.
7373948, вас послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста, ваш вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Артем.
Да, Артем.
Агель, я хочу задать вопрос. Смотрите, вот Россия там с 45-го года в ООН состоит, да?
Угу.
Вот, и в течение этих лет СССР и нынешняя Россия все время добиваются того, чтобы Россия из нее вышла. Можете, в принципе, не верить, можете не верить. Можете рассмотреть простые вещи, например, диалог Дебильи, который постоянно говорит об Палестине, об Украине.
Понятно, спасибо.
Угу. Ну, я вам скажу больше, не только мы состоим, а мы и создали, собственно говоря, Организацию Объединенных Наций, одни из учредителей ее были, и одна из пяти стран, которые имеют право вето, это первое. Второе, я не помню, чтобы кто-то из наших официальных должностных лиц говорили о выходе из Организации Объединенных Наций. Зачем же выходить?
Нет, никто не говорил.
Да, это как раз одна из тех немногих платформ, кстати, на которую нас очень часто не пускают, не дают визы журналистом, аккредитованным при Организации Объединенных Наций
и так
далее.
Что она в Нью-Йорке сидит.
Абсолютно, так сказать, постыдное поведение, хотя Америка гарантировала выдачу беспрекословно. Так что нет, выходить мы не собираемся, ничего, и обсуждаем мы там темы. Ну да, Палестина, это, если вы имеете в виду, что это такая традиция, скажем так, мы выступаем в защиту интересов палестинского народа еще с времен Советского Союза, да, это есть, но я думаю, что не это является критерием. Я очень критично отношусь к очень многим шагам на международной арене и нашего правительства, но я должен сказать, что здесь наблюдается все-таки последовательность, и я думаю, что здесь речь не в народе Палестине, это просто это справедливое дело, это решение Организации Объединенных Наций, и мы поддерживаем, пытаемся, по крохам сейчас собираем то, что раньше называлось международным правом, и указываем это нашим так называемым визави, которые шарахаются из стороны в сторону. Я вам приводил пример. Вчера они, буквально вчера, говорят, что надо создавать палестинское государство. Да, безусловно. Сегодня Америка накладывает вето на и представительство Палестины. Я хочу напомнить, что там Косово...
Вот
там
я вот только про Косово хотел сказать.
Представители Косово там уже сидят, я не знаю, паутины поросли, ходят на все заседания. Вообще не признано еще пока абсолютно никем, так сказать, ну, там признано, естественно, там западными странами, но абсолютно непонятное полубандитское образование. Это нормально. А палестинцы, которые, простите, тысячами сейчас гибнут там, это считается, что не нужно иметь их представительство. Но это не то, что логика, это маразм уже политический. Маразм внутриполитический, который, к сожалению, перетекает на внешнеполитический сектор. Все бы ничего, но за этим горе, слезы и кровь. Вот что не понимают или понимают наши американские враги.
7373948, телефон прямого эфира. Любопытная еще новость есть. Ну, давайте Петра сейчас послушаем, потом про ВТБ поговорим. Алло, здрасте.
Алло, доброе
утро. Да,
Петр,
пожалуйста, Москва. Да.
Да, вот хотелось бы вернуться к вопросу долга США.
Да.
Вы знаете, как бы пытался сложить цифры, ну, официальные ихнего долга, у меня, кому они должны, у меня никак не сложилась цифра 35 триллионов, да, чтобы получилось, ну, ихний общий долг.
Угу.
Около половины долга получается, что они должны сами себе, что ли, я вот не очень понимаю, кому...
Спасибо,
я
кому
понял,
должны,
я
да.
Я понял, да. Но если вы имеете в виду, что они должны организациям, компаниям, которые зарегистрированы в Америке, то это да, вы здесь совершенно справедливо это говорите. Теперь, насчет долга, государственного долга Соединенных Штатов Америки. А ведь это не важно, вы находитесь в Китае, или вы находитесь в Нью-Джерси, или в Калифорнии. Проценты по этому долгу вам все равно должно государство выплачивать. И они это делают. Я хочу вам сказать, что за прошлый год, это официальные данные, триллион и сто с чем-то миллиардов долларов, я вот точно здесь не могу, как говорится, сказать, да? Ну, извините, вот так, миллиард туда, миллиард сюда, вот. Но более триллиона, это только проценты по этому долгу, которые выплачивают американские налогоплательщики. Я думаю, что любому человеку, который впахивает с утра до ночи, там, ему все равно, кому эти проценты идут. Главное, что в форме налогов государство это забирает. Теперь, то, что касается «вы не нашли» или еще что-то, я не хочу слишком глубоко в эту сферу, но это официальные данные американской стороны. Это американцы опубликовали. Это не наша пресса, не европейская. Это они сами говорят о том, что у них 35 триллионов достигло это. Я сейчас ссылаюсь и на аналитика Fox News, я ссылаюсь вот на Майкла Левина, который говорил, то есть это официально они говорят. И официальная информация, что более триллиона, это только проценты по этому долгу. Ну, а дальше уже судите сами.
А, про ВТБ. Да, как хотела,
да,
тема про ВТБ.
Да.
В общем, американцы недовольны тем, что российский банк пытается разморозить активы. JP Morgan Chase подал иск в суд на российский ВТБ, чтобы оспорить его попытки взыскать 440 миллионов долларов со счета, который был заблокирован из-за введения против России санкций. Обнародован в четверг документ окружного суда Южного округа Нью-Йорка. Из документа следует, что накануне ВТБ подал иск против американского банка с требованием вернуть деньги, что американский банк посчитал вопиющим нарушением соглашения между двумя организациями о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Более того, любопытно, что почему JP Morgan Chase так беспокоится. Есть шансы доказать неправомерность ареста денежных средств. Американская сторона утверждает, что с 2008 года у ВТБ в нью-йоркском филиале JP Morgan Chase был открыт корреспондентский счет, а после введения санкций в 2022 году JP перевел с этого счета порядка 400 миллионов долларов на специальный внутренний заблокированный счет. И, как утверждается в иске, при открытии счета ВТБ согласился с правилами его использования. То есть санкции правомерно, а оспаривание санкций неправомерно.
Ну, во-первых, JP Morgan врет. Нагло, подло врет. Эта история, она не нова как такова. Это просто были украденные деньги. С вашего счета они перевели это на внутренний счет. Это абсолютно незаконное действие. Да. И они это... Я просто эту историю знаю немножко внутренне, потому что случайно как-то так получилось, что я разговаривал с сотрудниками ВТБ по другому делу, они рассказывают. Значит, дело в том, что они просто прислали письмо, что деньги переводятся, и все. Согласны, не согласны, никто не спрашивал нашего ВТБ. Просто, извините, так сказать, стибрили, что называется, полмиллиарда почти. И даже, так сказать, ну, спасибо, что факс там прислали какой-то, где говорят, вот вы знаете, а вот у вас, так, как говорится, изменения произошли. Вот было у вас там 440 миллиардов, миллионов, а теперь у вас этого нету. Угу. Это первое. Второе, я, конечно, здесь на стороне JP Morgan абсолютно. Ну, как это ВТБ посмел свои собственные деньги... Требовать. Да он что, обнаглел уже, что ли, Сася? Да он еще в суд подал. Да он еще в суд подал, по-моему, в Санкт-Петербурге, да?
В арбитраж.
В арбитраж, да, наш. Да это же вообще, это же неслыханно просто. Это как это, так сказать, такую вольность себе допускают, так сказать? Это, вы знаете, вот этот вот, когда вокруг этот ажурный мир, который они себе строили очень-очень долго, сейчас рушится, и возникают люди, которые начинают спрашивать, а, собственно говоря, с какой стати? С какой стати вы у нас забираете деньги, фактически не уведомляя и не согласовывая? С какой стати мы должны рассматривать наши проблемы в вашем суде? Какой у них в Нью-Йорке суд, мы с вами прекрасно знаем. Смотрите начало нашей передачи о Дональде Трампе. И вот это вот, знаете, вот это вот все, этот антураж, он рушится постепенно.
Но, по сути, если бы JP Morgan Chase были уверены, что ничего не будет, они бы, скорее всего, и не пытались такие претензии ВТБ предъявлять. Потому что очевидно, что решения же не через суд принимались о санкциях, а решения принимались как бы политически. Суд, да. Через там Минфин Соединенных Штатов и другие ведомства. А здесь получается суд. Суд формально все-таки независимая структура. И если в Европе, например, удалось адвокатам наших там, богатых предпринимателей доказать неправомерность введения санкций персональных против них, то, в общем, прецедент, да, в Европе он существует, но и в Америке прецедентное право.
Ну да, но только единственное, что здесь есть, опять же, слабое место, Евгений, о котором мы с вами говорили, это мы говорим так, как должно быть. А завтра они скажут, а какое прецедентное право? Мы вообще не знаем ничего, так сказать, у нас тут все по понятиям. Это российские деньги, это значит наши американские.
Идите к Владимиру Владимировичу Путину и говорите, что это он виноват, что мы у вас деньги забрали.
Я хочу просто еще раз сказать, уважаемые радиослушатели, вот за нашим таким полушутливым, конечно, я бы хотел, чтобы просто было понятно, вот о чем идет речь в целом. Значит, существует, да, система санкций, которые одобрены Организацией Объединенных Наций. Да. Они наложены на Северную Корею, мы их соблюдаем, кстати, до сих пор. Это да. А вот то, что те санкции, о которых говорит этот JP Morgan, который притворяется, так сказать, простите, пряником и думает, что так это все пройдет. А мне там какой-то, мне министерство, мне сказали, что вот санкции, поэтому я теперь могу, как говорится, красть деньги, понимаете? Ну вот, у нас, вот поэтому вот это так и делается. Это жизнь вот по понятиям, абсолютно бандитским понятиям, которые сейчас, к глубокому сожалению, экстраполируют вот эта вся финансовая система США на весь мир. Это абсолютно беззаконно, незаконное действие. И вы представьте себе, как только кто-то пытается сейчас, как ВТБ, оспорить это решение, указать на неправомерность этого, через суд как-то пытаться
это
они возмущаются. Да как он смеет, этот ВТБ?
7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Скажите, добрый день.
Это радиостанция...
Говорите, вы в прямом эфире.
Говорите, да? Давайте, да.
А с вами можно как бы...
Да говорите уже, вопрос задавайте.
Я хотел бы задать вопрос о некотором понимании противостояния России и Украины в правовом поле согласно международных правил ООН.
Интересно.
Я не совсем являюсь специалистом, что вас, может быть, в данной ситуации конкретно интересует, да. Но в данном ситуации, по-моему, если вы говорите о Крыме, там был референдум, и люди высказались об этом, и, соответственно, под угрозой буквально своей жизни крымчане вовремя успели провести референдум и присоединиться сначала независимость, а потом присоединиться к России. То же самое происходит и с регионами Новороссии и Донбасса. Если вас этот вопрос интересует...
Имеется в виду, скорее всего, почему СВО, например, без санкций ООН, а для ограниченных специальных операций военных не требуются санкции Организации Объединенных Наций.
В данном случае это было абсолютно это прямое обращение. Да. Тем более, давайте не будем забывать, что Россия помогает русским людям, которым угрожает не то, что свобода, там, угроза их свободе, а жизни. Поэтому в данном случае речь идет именно об этом.
А о чем Америка Лайт?
Так, сегодня мы поговорим с вами о Сэмми Куке, короле соула, человек, который стоял у истоков. Поэтому, любители соул-музыки, присоединяйтесь в 20.00 Америка Лайт.
Сейчас будет информационный выпуск, а потом будет дневной эфир. эфир не пропустите на нашей радиостанции. Будет большое интервью министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Вопросы ему будут задавать представители трех радиостанций, в том числе главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Не переключайтесь, в прямом эфире очень скоро.